«И это все? Это и есть то самое очень важное?» Когда я увидел, что бутылки поменялись местами, я закричал и расплакался. Что это могло означать? «Что ты не любишь, когда трогают твои бутылки, и вообще, когда лезут в твои дела. Что ты помешан на деталях, на совпадениях. Что эта твоя одержимость становится опасной. Ладно, я пошла. И еще! У меня были 3 глубокие царапины на щеке и подбит глаз. И кто-то целился в меня из пистолета, когда я мелом писал на стене». «А что ты такое писал?» «Не знаю. Там было темно. Фонарик валялся на полу, а я как-то не подумал его зажечь. Ой, вот уж действительно неприятность». Сильвия поправила на себе бежевый английский костюм и зябко потерла плечи. Прямо перед ней в струе воздуха поблескивала паутина. «Это всего лишь сон, Стефан. Нелепый сон, каких ты видел множество, разве что раньше ничего не помнил. Не мудрено, что он тебе показался странным. Это потому, что ты впервые смог его вспомнить». «Нет. Во сне окружающая обстановка постоянно меняется, и невозможно сосредоточиться, читать, писать, считать. Это доказано исследованиями. Но я-то читал этикетки. Я писал на стене. И все было логично и связано». «При условии, что рыдать перед винными бутылками — вполне логичное дело». «Я пошла. Не забудь про таблетки». Стефан с вызовом выпрямился. «Я больше не стану их принимать. Мне гораздо лучше». «Лучше? Ты находишь. Никакого улучшения не было. Я не хочу еще раз пережить весь этот ад». Стефан нахлобучил себе на голову латексную копию маски из фильма «Маска» и загоготал, подражая голосу Джима Керри.
«Нынче ночью, я обещаю, мы займемся любовью, моя цыпочка, любовью, со всеми там хо-хо-хо, хи-хи-хи и хо-хо-хо».
И вдруг оборвал маскарад. «Я что, действительно скверно выгляжу?» «Хуже некуда». Она слегка отстранила его рукой. «Раньше ты меня смешил, потому что все у тебя получалось легко, естественно, без напряга. А теперь ты как актер-неудачник, который силится побороть мандраж. До вечера». Стефан так и остался стоять, словно налитый свинцом, с маской в руках. А за серым от грязи окном возле Ауди появились стройные ноги жены. Когда хлопнула дверца автомобиля, он вдруг понял, что они его больше не интересуют. И она тоже больше его не интересует. И в наступившей сумрачной тишине он швырнул на стол зеленую маску. Включил вентиляцию, зажег мощные галогенные лампы и приголубил своих мрачных кукол. «Ну, как ты, приятель? А ты? А ты?» Поговорил с профессором Мабуловым, с хищной пастью. Последний монстр, получеловек-полузверь, обладатель огромной пасти, 180 острейших зубов, это вам не шуточки, служил для съемок второй серии фильма «Нейронная атака». Немалое количество сделанных им муляжей теперь упокоилось в грузовых тележках. Так кончали жизнь киноперсонажи, впрочем, как и их создатели в безымянных подвалах. Среди всех манекенов был один, к которому Стефан относился с особой заботой. Обаятельное создание точно такого же роста, как и он сам, то есть 1,79 м. Чтобы его сделать, он снял маску со своего лица, засунув в нос соломинки, чтобы дышать, пока латекс стекал по гипсовым бинтам. А в открытом черепе монстра вместо мозга виднелось то же самое лицо, только поменьше. Этот персонаж в съемках никогда не участвовал. Стефан назвал его «Даркнес», «Тьма», «Сумрак», «Его сумрак». Он включил кофеварку, приготовил себе чашку кофе и уселся перед манекеном молодой женщины лет 30. Карли Мартинес в фильме «Кровавая лощина» любовник перерезает горло. Съемки шли уже 2 недели, а манекен надо закончить к понедельнику, то есть через 4 дня. В этой сцене камера наезжает и дает крупным планом сначала глаза, а потом глубокий надрез на шее. К этому моменту Карла Мартинес уже 5 дней как мертва. Значит, надо принять во внимание, что тело уже подверглось деформации и разложению из-за жары и насекомых. Быть гримером, мастером пластики, специалистом по муляжам означает разбираться в медицине, в патоанатомии и в тонкостях судебно-медицинской экспертизы. Приходится коллекционировать фотографии трупов обоего пола, и худых, и толстых, в разных стадиях разложения. Стефан отодвинул в сторону электромиксер, машинку для стрижки и защитные маски, развернул полученную по почте афишу испорченной милашки Тодда Браунинга с Лоном Чейни в главной роли и тщательно разместил телескопическую лупу напротив латексного бюста. Выпив кофе, он принялся под психоделические гитарные аккорды «White Zombie» что-то выщипывать пинцетом из орбиты левого стеклянного глаза муляжа. Ставить на место ресницы было занятием деликатным и требовало немалого времени. Зачесалось предплечье, и он машинально поднял рукав. Слава богу, никаких следов от уколов. Оторвавшись от работы, он открыл записную книжку, один из множества бесполезных подарков. Он регулярно получал от студии ZFX Mili Films то карандаши, то записные книжки, то калькуляторы. Когда у него появились приступы сомнамбулизма, а это началось лет 7, врач посоветовал ему записывать свои сны в записную книжку. Но вот уже 24 года ее листки так и оставались пустыми. В эту книжку он подробно записал весь свой кошмар. Ну, по крайней мере, все, что запомнил. Измазанные кровью руки, спуск в подвал, царапина на лице. Ничего не упустил. Число ступенек, расположение винных бутылок, вьетнамскую статуэтку, следы от уколов на правом предплечье. И вверху первой страницы вывел название сна. Винные бутылки. Потом перечитал то, что получилось. Какой же смысл таился в этом нагромождении несуразностей? Ему вспомнилось последнее, что он сделал в подземелье. То есть не он, а его виртуальный двойник. Но в конечном счете все-таки он. Поднял с угольной кучи кусочек мела и принялся писать на кирпичной стене строки, которые нельзя было прочесть. Он все еще слышал скрип белой палочки по кирпичу. Стефан встал, миновал вереницу масок и пошел по бесконечному коридору с плиточным полом и потрескавшимся потолком, утыканным мясницкими крюками. Он ничего не трогал в этом помещении, оставил все как было. Он и глаз-то положил на этот дом главным образом из-за мертвой зоны пустующего подвала. Здесь у него собственное ателье, здесь он дома, в спокойной колыбели леса. Истинное горнило вдохновения. Вот и штабель угольных брикетов. Он помнил, как перепрыгивал через запыленные куски угля. Но во сне эти куски были разбросаны по полу, а сейчас они лежали аккуратной кучкой. И никакого мела. Но все-таки тягостное ощущение дежавю его не покидало. Он машинально ухватился за край одного из ящиков с брикетами и вытряхнул его на пол, чтобы все было как во сне. И вдруг застыл на месте. Там, посредине кучи, белая точка мела. Значит, мел все-таки был. Ошеломленный Стефан подошел ближе. Какого черта на самой макушке горки угольных брикетов торчал кусочек белого мела?